Wouldn't it be better not to be so polite? Would you could offer a light? Just start a little conversation now, it's alright. When you take it by. Сегодня у нас в гостях поэт, переводчик античной поэзии Григорий Стариковский. Мы собрались в студии, чтобы представить слушателям его только что вышедшую в Нью-Йорке работу. Приятно знать, что в Русской Америке находятся люди и деньги, чтобы заниматься такой эзотерической деятельностью, как издание древнегреческого поэта на русском языке.
Как меня только что поправили, нужно говорить «пиндер», да?
Да, «пиндера».
Ну, никогда не знал, очень жалко. Скажите, почему вы выбрали самого мучительного, может быть, для чтения поэта Древней Греции?
Пиндер витиеват и, на первый взгляд, спонтанен. Связанное повествование отбрасывается, остается цепь ассоциаций.
Которую надо все время комментировать.
Да, открытых для истолкования. Пиндера называют герметичным поэтом, абсолютно закрытым для неискушенного читателя, как вы сказали. Иногда кажется, что из его рта брызжет слюна, или что это напор водяного пара, поднимающий крышку чайника, настолько сильные стихи. В то же время он иррационалист, искренне верящий в силу богов и в собственное бессмертие, как поэта. Вот что, кстати, советует Сумароков последователям Пиндера. «Когда имеешь ты, дух гордый, ум летущ, и вдруг из мысли в мысль стремительно бегущ, оставь идиллию, элегию, сатиру и драму для других, возьми гремящую лиру и с пышным Пиндером взлетай до небеси».
Вот так вы и сделали?
Нет, к сожалению, нет.
Ну а почему вы выбрали этого поэта, особенно если учесть, что уже есть замечательные переводы Михаила Леоновича Гаспарова?
Да, переводы Гаспарова, безусловно, есть. Гаспаров перевел все 4 книги хвалебных от, да еще и фрагменты, откомментировал, написал замечательные статьи о Пиндере. А книга хвалебных от вышла в серии «Литпамятники» 30 лет назад. Гаспаровский Пиндер отказывается от пафоса, шумливости, зачастую отказывается от музыкальной составляющей. При этом перевод Гаспарова мастерский, по-моему. Он блестяще передает лексическую и синтаксическую искривленность Пиндера. Я даже встречал людей, которые зачитывали из гаспаровского Пиндера наизусть. И этим, в общем-то, уже все сказано. Что касается моих переводов, то для меня Пиндер в первую очередь поэт. Поэт мощный, поэт невероятной жизненной силы.
То есть это не история, а живая лирика?
Абсолютно живой текст. Такой Юрий Власов от лирики. Хотелось именно передать этот напор. Насколько это вообще возможно?
Знаете, это, конечно, Власов появился здесь не случайно, потому что Пиндер в первую очередь поэт олимпийской доблести, не так ли?
Олимпийской, эпифийской, да.
И но спортивной, атлетической доблести.
Абсолютно верно, да.
И это делает его по-своему современным нам. Я вот недавно подумал о том, что из всех религий древности только олимпийская выжила. Вы подумайте, мы до сих пор олимпийские игры проводим. То есть эта олимпийская религия до сих пор у нас жива. Что осталось из того времени? Ничего, кроме Олимпиады. Как вы считаете, сейчас, когда олимпийские страсти так бурлят, особенно в связи с тем, что Чикаго не получил олимпийские игры, как вы думаете, что из наших современных олимпийских игр больше всего поразило бы Пиндера?
Я думаю, что он бы мало чему удивился на самом деле. Дух соперничества и единоборства между спортсменами или между странами – это дух абсолютно эллинский, по сути, по своей. В современном спорте дух соперничества еще как присутствует, причем наряду со спортивным азартом людей захватывает азарт геополитический, так скажем. Возьмем, например, какую-нибудь сборную по футболу из небольшой европейской страны, но очень гордые. Их блестящие игра – это пропуск в круг европейских государств. Если они сыграют блестяще, соответственно, они будут восприняты многими болельщиками как равные там. Вот. И то же самое было в Древней Греции. Победитель из сицилийских Сиракуз доказывал, что Сиракузы никакая не провинция, и город ничуть не хуже, чем Афины или Коринф. Победители город, который он представлял, сразу же попадали в поле зрения всего эллинского мира.
Мне кажется, что все это действительно было бы Пиндеру знакомо, как и любому греку. Огон по-прежнему остался на своем месте. Мне кажется, что больше всего поразили бы коллективные соревнования. Вот как раз футбола бы он не понял.
Да, вот чего бы он еще не понял, это серебряных и бронзовых медалей. В Греции медалей-то не было. Были венки, были амфоры и так далее.
Но были только победители.
Были только победители и проигравшие. Абсолютно никакой промежуточности.
Скажите, пожалуйста, когда вы переводите древних греков, и вообще, когда вы занимаетесь античностью, Существуют самые разные тактики перевода. И об одной из них мне хотелось бы поговорить отдельно и специально. Дело в том, что среди переводов антиков есть такие, которые делаются с рифмой. Это безумный анахронизм, потому что, как известно, в античности рифму не знали. Я специально к нашей беседе принес страничку перевода Бродского из его «Медеи» Еврипида. «Никто никогда не знает, откуда приходит горе». Но потому, что нас окружает море, на горизонте горе заметней, чем голос в хоре. Оно приходит в Элладу чаще всего с востока. Волны податливы, и поступь его жестока. Оно находит дорогу, ибо оно стоока. Но будь оно даже слепо, будь освещение скудно, горю дорогу в море к нам отыскать нетрудно, ибо там наследило веслами наше судно. Я почему завел этот разговор? Потому что, обращаясь к вам как к эксперту, как к знатоку античности, скажите мне, чего здесь больше, Бродского или Еврипида?
На мой взгляд, Бродского в этих стихах примерно столько же, сколько и Еврипида.
А правильно это или нет? Можно ли так переводить?
Думаю, что правильно. Шило в мешке не утаишь, а Бродский поэт абсолютно великий. Ему и надо было именно так переводить, вкладывая себя всего в этот перевод.
Но говорят, что переводчику нужна в первую очередь скромность.
В общем-то, говорят, конечно. Но я думаю, что это даже не обязательно. Переводчику, конечно, нужно мастерство и, в общем, желание работать над текстом и над собой.
А как вы относитесь к рифму такой ситуации?
Да, ну, в рифму переводили античных поэтов в 18 веке, например. Пиндера того же Державин перевел в рифму, по-моему, две оды. Мне кажется, что античных авторов можно и нужно переводить по-разному. Существует, например, рифмованный перевод «Энеиды» Джона Драйдена, который не утерял свои силы, на самом деле, и по сей день. И есть и современные попытки рифмованных переводов с латыни. Есть такой поэт замечательный ирландский Дерек Махун, который переводил отрывки из Овидия в рифму, и, по-моему, не очень здорово получалось, потому что рифма как бы им помогает донести до читателя такой своеобразный поэтический эквилибризм Овидия. То есть рифма тут может очень сильно помочь.
То есть вас это не смущает?
Абсолютно не смущает, нет.
Раз мы заговорили о английских переводах, вы знаете, есть страны, которые предпочитают либо греков, либо римлян. Например, вся германская культура всегда предпочитала греков.
Конечно.
Да? Великое эллинофильство было в Германии, начиная с Гёте, с Винкельмана. А как обстоит дело в Америке?
Вы знаете, изначально, я думаю, американцы, первые поселенцы, безусловно, предпочитали римлян грекам, потому что многие первые поселенцы, во всяком случае образованные, соотносили свой опыт эмигрантский с опытом...
Энея,
правильно, Энея, который, в общем-то, должен был основать колонию на новой земле.
Ага, сбежав из Трои, да? Сбежав из Старого Света.
Трои, как бы, уже к тому времени не было, потому что ее разрушили греки. А сейчас, я думаю, ситуация несколько иная, потому что есть Америка университетская и неуниверситетская. В университетах читают античных авторов, конечно. Даже вот не в самом большом, не в самом известном Монклерском университете в Нью-Джерси каждый семестр параллельно преподается 20 секций классической мифологии. То есть сотни студентов изучают греческие мифы и читают античных авторов в переводе, конечно. Не говорю уже об университетах Ivy League. В Колумбийском каждый первокурсник читает Гомера, Софокла, Геродота, и список можно продолжить. Это список Иосифа Бродского так. Есть, конечно, и другая античность, растиражированная популярными фильмами и книгами. Фильмами вроде «300 спартанцев» или фильма «Гладиатор». Кстати, после того, как фильм «Гладиатор» вышел на экраны, сразу увеличилось количество людей, желающих изучать латынь. Так что
поэтому я за исторические фильмы.
Побольше бы нам таких блокбастеров.
Совершенно верно. Включая «300 спартанцев», который вообще является комиксом ницшанским таким. Вы знаете, у меня был такой опыт. Я был в... Индиане, в университете выступал, да. И познакомился с профессором античности, который преподавал латынь и греческий. Я говорю, ну, господи, ну, это же сельское место. Сколько у вас здесь студентов, которые изучают греческий? Он сказал, 100 студентов. Я говорю, как? Почему они изучают греческий? Он говорит, ну, как почему? Они хотят прочитать Евангелие на греческом языке. Это Bible Belt.
Конечно.
И вот тогда я понял, что такое Библия, какую роль она играет в Америке. Скажите, а в вашем личном сознании, в вашем поэтическом опыте, в вашей душе кого больше, греков или римлян?
Дело в том, что преподаю я, на самом деле, латынь, годами. Так что я бы сказал, что я гораздо больше знаю о римлянах, чем о греках. И гораздо, наверное, ближе мне римляне. Греков преподаю в переводе в Монклерском университете, веду курс по мифологии. И, в общем-то, мне кажется, что и те, и другие создали целый ряд просто живых текстов. И я люблю их не как там, человек, занимающийся преподаванием
античных языков. То есть это не просто профессия?
Это скорее читательский интерес к этим поэтам, к писателям, и как переводчику мне бы хотелось просто донести вот эту живую струю до читателя, насколько это вообще возможно.
Ну, давайте теперь послушаем немножко вашу работу, и я предлагаю сделать так. Конечно, мы давно же не говорим по-гречески, и все переводы, конечно, не способны донести звук греческого языка. Хотя Томас Венслова, замечательный наш поэт, да, и тоже переводчик, говорил мне, что литовский язык ближе всех подошел к звучанию греческого языка, и по-настоящему Гомера можно услышать только в литовском переводе. Но литовского я тоже не знаю. Поэтому давайте сделаем так. Прочтите нам кусочек по-русски, а потом этот же кусочек по-гречески. Прошу вас.
Отрывок из шестой пифийской оды, посвященный Ксенокранту Акраганскому, в общем-то, тут кусок достаточно понятный. «Не зимний плеснувший с тучи ливень, гремящий, как грозное войско, ни ветер не уничтожит песен моих, не смоют потоком илистым вглубь морей». При свете дня лик песен моих вслед за людской молвой объявит об отцовской победе колесничной в долине Криссы, о победе Фрасибул твоего рода. Ты заповедь посадил от себя справа, следуя наказу сына Филиры, когда могучего увещевал он Пелида на склонах гор, вдали от родимого дома. Прежде всех богов почитай Кранида, громкогласого, владыку молний и громов, и чти родителей, пока их длятся дни с не меньшим тщанием.
Замечательно. Ну, теперь давайте послушаем, как звучит оригинал.
«Тон уте хеймериос омброс эпактос элтон эрибром унефелас стратос амеликос ут анемос эсмукхус «Халос, аксойси, памфоро херадей, туптоминон, фаей де просопон, эн катарой, патритео, фрасубуле, койнанте генея, логой ситнатон, идоксон, харматиникан, крисайсайс, эниптукайс, эпангелей».
Όσον ζες ταϊνού, μέδεν όλος συλλιπού, προς ολίγον έστι το ζέν.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Ирина Савинова, Марина Ефимова, Андрей Загданский, Соломон Волков и Григорий Стариковский. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья!